На прошлом уроке мы начали давать такие актуальные комментарии, актуальные объяснения тем вопросам, которые поставили в начале. И это объяснение отталкивалось от того, что мы неправильно поняли, прежде всего, вопрос, который Раши задает. То есть, что Раши объясняет своим комментарием. Нам представлялось первоначально, что Раши объясняет смысл помеченности слова «поцеловал». А на самом деле он объясняет совершенно другой. Исходил Рэбе из того, что на самом деле никуд, он в принципе, Раши не брался его объяснять в каждом случае, когда он встречается в Торе. Никуд – это вопрос толкования, вообще не имеющий отношения, по большому счету, совершенно не обязательно связанный и помогающий понять простой смысл. Поэтому Раши отвечает на некий другой вопрос, который возникает с точки зрения простого смысла писания, а попутно уже занимается никудом и прояснением всей этой темы. И вопрос, который у него возникает, вернее, не у него возникает, возникает с точки зрения простого смысла. То есть, говоря образно, возникает у этого пятилетнего ребенка, с которым Раши занимается. Это вопрос о том, каким образом Исав моментально, в одно мгновение фактически, там, я не знаю, вот он, они сблизились с Яковом, Яков распростерся перед ним, и неожиданно Исав от величайшей ненависти перешел к величайшей любви. Ну вот, объясняя, отвечает Раши на этот вопрос, приводя слова наших мудрецов о том, что «низгалгилу рахаму», то есть в нем произошел внутренний переворот, который пробудил в нем милосердие, который превратил его в милосердного человека и, ну вот, даже в какой-то степени любящего своего брата. И по этому поводу расхождения нет, поэтому в отношении объятий Раши не приводит никаких расхождений между мудрецами. Дальше он его поцеловал. Вот как он его мог поцеловать, даже у пятилетнего ребенка возникнет дополнительный вопрос. Ну, обнять, ладно, поцеловать-то. И на этот вопрос Раши отвечает двумя мнениями из сифры, которые оба объясняют в свете вот такого, в контексте такого подхода к этому комментарию, что поцелуй Исава был неистинным, то есть он его не от всего сердца поцеловал. Или он его действительно, по первому мнению, не от всего сердца, по простому смыслу, это как бы объяснение простого смысла, простым смыслом, либо, ну, имеется в виду не от всего сердца, в смысле не от всего сердца, а по мнению Рашби, не от всего сердца, в смысле, что это был кратковременный такой выброс чего-то там в кровь. В общем, он в этот момент именно поцеловал его искренне, на самом деле истинным этот поцелуй считаться не может, потому что он выражает не чувство Исава, а вот какое-то чрезвычайное, невероятное событие, которое внутри него произошло именно в этот момент точечно. Пункт Зайн, страница 149, продолжаем изучение беседы. Кидейцу мадгиш Зайн, ну, понятно, что мы с этим пунктом не исчерпали объяснение. Более того, у нас, в общем, еще на пару уроков-то осталось материала. Кидейцу мадгиш зайн, аз эйхли даас рашби, восьмешек и бихол либей, изас нит гивен беамитиус. Для того, чтобы подчеркнуть, что также по мнению Рашби, то есть нашим хидушем на прошлом уроке, было то, что Рашби тоже считает его поцелуй Исава неистинным. То есть, что оба объяснения, помните там наши вопросы насчет того, как они... что они оба равноправны в этом месте объяснения простого смысла, как они могут быть равноправны, ну, вроде первый ближе к простому смыслу, очевидно, пытались одним образом это объяснить, здесь мы объясняем это другим образом, то есть сказали, что оба этих объяснения, они заявляют, что поцелуй Исава был неистинным с разных позиций, но оба. Один с позиции, кстати говоря, на самом деле, это такое объяснение равноправия этих комментариев, он не отменяет первых рассуждений. То есть, первые рассуждения, насколько я понимаю, остаются на месте. Они действительно используют один и тот же метод. Для чего? Для того, чтобы показать, что поцелуй Исава был не истинным. На самом деле мы могли бы понимать, и так и понимали до сих пор, что первый комментатор считает поцелуй Исава неистинным, а Рашби считает его истинным. Он же говорит, поцеловал от всего сердца. А с точки в контексте данного нами объяснения, Рашби тоже считает этот поцелуй неистинным. Только не потому, что он был неистинным именно в этот момент, а потому, что этот момент был каким-то неправильным для Эйсова с точки зрения его общего, вот, с точки зрения его общей концепции. Так вот, для того, чтобы, пункт Зайн, для того, чтобы подчеркнуть, что также, по мнению Рашби, который говорит, что Эйсав поцеловал Якова от всего сердца, этот поцелуй все-таки не был истинным, у нас дерникудис махлиш дем вейшакейву, и что вот этот, вот как интересно это рыба подает объяснение, то есть вот как работает это объяснение наше с тем, которое мы давали на позапрошлом уроке, и никуд, он действительно ослабляет базовый смысл слова вейшакейву. То есть поцеловал, то есть как бы в понимании Рашби получается такая вот перевернутая схема. Ваишакейву тоже становится в меньшей степени поцеловал. То есть поцеловал не от всего сердца, хотя от всего сердца. Из Раши Медаек, Цубренген Беатхолас, Диври Рашби, Алоха, Гиба, Едуа, Худу. Для этого Раши не ограничивается, помните наш вопрос, достаточно было бы для прояснения той мысли в том контексте, в котором мы ее предлагали понимать выше, достаточно было бы слова «беедуа». Ведь известно же, что Исав ненавидит Якова. А Раши зачем-то приводит слово «алоха». «Алоха» — это «алоха», что вот то, что известно, что Исав ненавидит Якова, это «алоха». «Алоха мейнт один». Что значит «алоха»? Ну, закон. Азах воскензих не обнит байтн. То есть, опять же, что такое? А что такое закон? А закон – это то, что не может быть сменено. То есть, ну, скажем, законы, скажем, межлюдские, они могут быть сменены. Но тоже посредством там, длительного обсуждения, вынесения на обсуждение там, и так далее. Законы Тора, они, в принципе, не могут быть изменены. Так вот, закон Алоха – это то, что не может быть изменено. «Ундос фаштейта фила бенхомеш лемикра» – это понимает даже маленький ребенок, который приступает изучать Писание. «Вослен лернох не нит мишна вегемора» – то есть тот ребенок, который не изучал мишну и гемору. «Нерзетн займ токтеглэхэн лэбн» – он видит в своей повседневной жизни, а за Алоха фунтейра кэммэн байтн, что законы Торы, они неизменны. Законы Торы – это вечные законы, которые выражают вот какую-то очень глубокую составляющую вещей происходящих. «Валдер зэ зогт рашби бениден дидн» – подобно этому говорит Раби Шимон бар Йохай в нашем случае. «Десина фунэйсов льянкев кем кензих нит байтн» – ненависть, которая разделяет Эйсова и Якова, то, что Исав ненавидит Якова, это вещь, которая не может измениться. «Вор малоха гибе еду, аша есов сойн льянкев», потому что это алоха. «Досыс бедугма ви алоха кипшуто, воскенкенит гендер тверн». То есть, это нечто подобное еврейскому закону, алохе, по простому смыслу, который не может быть изменен. Закону по простому смыслу еврейскому, который не может быть изменен. «Ундер вейшакейу до из норвос нихмиру рахмов бейсы шоу вношек и бихол либей». То есть, Рашби как будто бы говорит, мы здесь имеем дело, точки, помечающие данное слово, они объясняют нам, что этот поцелуй был неистинным. В каком смысле? В том смысле, что «нихмиру рахамов бээйсо шо», что именно только в этот момент милосердие, как мы переводили с вами вчера, возгорелось, разгорячилось в Исаве, и в результате он поцеловал его всем сердцем. «Воз бедугма лазэ гефинт ми беалоха». Подобное этому мы находим в Алахе. «Азэскен гемот заинаца ахирой шо нит кефи алоха». что мы похожее можем обнаружить в Аллахе, то есть какой случай, когда происходит нечто, принимается законодательное решение, которое отлично от текущей Аллахи, но это на Аллаху никак не влияет, не отменяет эту Аллаху и никак не влияет на эту Аллаху. А это институт Эйроэс-Шо, временного указания. Аллаха допускает, что пророк, например, он может дать временное указание, которое никаким образом не отменяет текущую Аллаху, скажем, там, пророк Ильёв, ну, тут, собственно, Рэбби здесь и приводит этот пример, «Ви Ильёв беары Кармель», как, например, Ильёв на горе Кармель, уже много времени спустя то время, когда вступил в силу закон о запрете жертвоприношений вне храма, любые, никакие жертвоприношения вне храма уже на тот момент приносить было строжайшим образом запрещено. Это серьезнейшее преступление против Торы, нарушение божественной воли. Тем не менее, пророк Ильёву в своем поединке с жрецами Бааля, ну, всем известный отрывок, наверное, да, он и в качестве автора выступает, он призвал к принесению жертвоприношений вне храма у горы Кармель. Ну и обсуждение нашими мудрецами, вот каким образом это было возможно, оно, в частности, использует этот термин «эйроэс-шо» – временное указание. То есть, такое «вос эйх дэмалт из нидер пшатас диалоха годзигбитн». То есть, что означает принесение пророком Ильёву жертвоприношение на горе Кармель. Это означает, что запрет принесения жертвоприношений вне храма отменен? Конечно же, нет. То есть запрет жертвоприношений храмовых, запрет приносить жертвоприношения вне храма, он не отменился. И после того, как пророк Ильёву закончил свое мероприятие, победил жрецов Бааля, с тем же успехом было запрещено приносить жертвоприношения в каком-либо другом месте, кроме храма. Более того, в тот момент, когда пророк Ильёв приносил жертвоприношение вне храма, запрет приносить жертвоприношение вне храма не отменился. Он был в той же степени актуален. Другое дело, что пророк Ильёв дал временное указание, воспользовавшись своим правом, которая совершенно не меняла текущую Аллаху. Диалоха фунис ракрова бабумо из битокфей ойх демол, то есть запрет Аллоха, запрещающая принесение жертвоприношений на возвышениях, она находилась, то есть вне храма, она была актуальна также и в тот момент. Норбе ойсы шо из гивенди роя цумакрив зайндым корбен бабумо. Но одновременно с этим присутствовало указание свыше, на самом деле, да, это не указание, не то, что указание пророка. Пророк является выразителем этого указания. Указание свыше принести в данном конкретном случае жертвоприношение на возвышении. Он вими ходшенгилен фри, ну, имеется в виду, зачем это Рэбби все объяснял, понятно, наверное, да. То есть ненависть Эйсова к Якову не отменил этот поцелуй, несмотря на то, что в этот конкретный момент по каким-то невероятным причинам вдруг перещелкнуло что-то там в мозгу у Исава, и, значит, милосердие его стало таким, что он поцеловал, с точки зрения Рашби, поцеловал Якова от всего сердца. «Он вими от шенгилэнд фриер», и, как мы учили выше, «аз янкев из гивен иштом», ну, имеется в виду, учили выше, в смысле, в главе. Яков был непорочным человеком. Яков был человеком непорочным, который сидел в шатрах и учил Тору, а в противоположности Исаву. «Биша особи рейсовс лирамис эйсовс лирамис эсовив год гибрахтис азицек год мейсовен гивол топ гебен диброхис вал косовар дурдем лирамис». Так вот, значит, мы выше, еще в недельной главе Толдис, ну, в начале, когда там рассказывается о том, о детстве Якова и Исава, мы сказали, что Яков человек непорочный, ну, вот это вот самое «том», это, ну, непорочный, обычно переводится как непорочный, на самом деле, сейчас об этом, может, очередной дурацкий, в общем-то, перевод. Том непорочный, это, наверное, безызъянный, это скорее применимо к жертве, скажем, ойлат мимо. Жертва, когда она лишена всякого изъяна, она называется тоже, значит, том. Так вот, здесь в данном случае том – это простодушный, простой, бесхитростный. Вот как раз самое лучшее слово «бесхитростный», потому что сейчас мы будем его противопоставлять хитрости. Так вот, Яков был бесхитростным человеком, который занимался, который был далек от любых, любой вот этой вот суеты, в том числе в области отношений с другими людьми, суеты, игры и так далее. И вот он занимался именно, занимался изучением возвышенного божественного знания. В то время, как Исав, он был там, занимался бытом в основном. И там же рассказывается о том, как Исав обманывал своего отца, то есть Ицхака. Вот он его попытался как-то создать у него о себе представление несоответствующей действительности, как о человеке, строго соблюдающем закон, вот в той форме, в которой он тогда соблюдался. И вот он его обманывал, то есть он был хитрым. Лирамес эс овиф. Лирамес от слова мирма, то есть хитрость. Так вот, другой пример, который Рэбе приводит, такого временного изменения, которое не влияет на статус-кво, что Яков, он был Иш-Том, но при этом, когда Эйсов, он собирался обмануть своего отца, ну, в каком плане собирался обмануть его отца, в результате того, в результате тех, я так понимаю, хитростей, которые совершал Эйсов, отец решил его благословить вот теми благословениями, которые на самом деле должны были относиться к Якову. Ну, в общем, они в результате и были получены Яковом. Но каким образом? В результате хитрости. То есть бесхитростный Яков, когда благословения в результате хитрости Исава должны были попасть, не дай бог, к Исаву, а не к нему, он в результате идет на хитрость. И как Ицхак говорит Исаву, когда тот является, после уже Исав благословил Якова теми благословениями, которые он имел в виду дать Исаву, как я сказал, Ицхак благословил Якова теми благословениями, которые он собирался дать Исаву, и Яков, получив благословение, выходит, вслед за ним входит Исав. Получает свои благословения, собственно, а ему отец говорит: слушай, так я уже вот кому-то дал, я, к сожалению, слеп, я не видел, кому я дал эти благословения, пусть он будет благословен, и потом говорит, что показывает, что Ицхак понял, кому он дал благословение: «Бо хихо бемирмо, пришел твой брат с хитростью забрал твои благословения». Досособираза мирмо, но при этом это такая хитрость, азгам борух ие, сам Ицхак говорит, утверждает, чтобы не было разночтения. При этом это такая хитрость, что я не отменяю те благословения, которые я ему дал. Пусть он будет этими благословениями благословлен таки. Валдербе мирмо избе хохмо, поскольку Раши там объясняет, что слово мирмо, хитрость надо понимать как хохму. Хес. Ну, это, наверное, отдельный разговор о справедливости изъятия благословений, которые Ицхак предназначал для Эйсова, и Яков как будто бы их выкрал. Вот он их там хитростью забрал. И прояснение того, что на самом деле эти благословения, да, должен был получить Яков. Только единственное, что он должен был получить их вот таким вот путем, вырвав их хитростью, исправляя тем самым, на самом деле, в каком-то плане грех древопознания. Это отдельный разговор, сейчас мы его вести не будем. Здесь Рэба хочет показать, что вот первый пример, привести два примера. Первый пример – Эроис Шо. Ильёху приносит жертвоприношение на горе Кармель. Вот это временное распоряжение, временное указание, которое он дает, оно не отменяет никаким образом общего статус-кво. То есть того, что той алохи, той с данности, как бы, то есть законоданности, законодательного факта, что жертвоприношение нельзя приносить вне храма. Другой пример. Яков идет на хитрость, неожиданно, в общем-то, потому что бесхитростный Яков идет на хитрость, который в результате, ну, вот такой судьбоносная штука происходит. Он получает благословения, которые определяют. То есть, если бы Исав теоретически рассуждать вот так вот, если бы докабы с точки зрения Торы не вполне правильно и не всегда допустимо, но, тем не менее, вот здесь можно, наверное, сказать, что если бы Исав получил эти благословения, то из этого получилось бы, то из этого произошло бы много всяких неприятностей в дальнейшем. Вот Яков изымает эти благословения и идет на хитрость. Но это, опять же, событие, реализация хитрости Якова, она не отменяет общего факта, что он иш-том, что он бесхитростный человек. И подобным образом поцелуй от всего сердца в этот момент не отменяет общей ненависти Исава к Якову. Эта ненависть, она остается алахой, она остается данностью. Хес. Валпи зейз эйх муван. И в соответствии с этим также понятно. Первое. Вос Раши брэнкнит димахлокис фуновый здраби носен. Что Раши не приводит расхождение. Мы вроде выше прочитали вариант расхождения, как его представляет книга Овес Дераби Носен, вроде то же самое, только короче и проще. Цитата оттуда. «Лой нашакой бе эмес, нышика зой шель эмес». Первое мнение. Он его не поцеловал по-настоящему. Второе мнение. Этот поцелуй был настоящим. Понятно теперь, по какой причине. Потому что Рашби, вот это второе мнение, оно не считает, что этот поцелуй был настоящим. Считаю, что это поцелуй был от всего сердца, но при этом это не было выражением подлинных чувств Исава. Подлинные чувства Исава все равно оставались ненавистью. Нышика зушелемис. Валоид бейди дейс, потому что с точки зрения Ойхлыда Асражби, с точки зрения Раши, то есть в контексте простого смысла, также мнение Рашби из Донитги Венкин Шика Шалемес говорит о том, что этот поцелуй тоже не был истинным, только по-другому не был истинным. Вороминемес из Нитшайкен Шинуем, потому что на уровне Эмес нет никаких изменений. Раньше мы с вами где-нибудь раз в две недели приводили толкование, которое обращает внимание на то, что слово Эмес состоит из трех букв, из которых первая – это первая буква алфавита, последняя – последняя буква алфавита, а средняя – это средняя буква алфавита. Алиф, тов, мем. Да? И тем самым это слово намекает на абсолютную неизменность. То, что неизменно, не в начале. То есть, если какая-то вещь, она в начале такова, то она и в конце такова, и в середине такова. То есть, вот это и есть эмес. То есть, истинность – это неизменность в большой мере. Так вот, нышика шаль эмес – это не та нышика, не тот поцелуй, о котором говорит Раби Шимон бар Йохай. Потому что для него это как раз вот то, что в какой-то единичный момент вдруг взошло до искренности. Но эта искренность такая вот какая-то, как же это сказать-то, вот этот всплеск. Непонятно. Ну, бывает же такое, что неожиданно происходит какое-то явление, которое невероятное, какое-то чудо, скажем. О, кстати говоря, между прочим, чудо, наверное, это и есть описание чуда, когда происходит что-то, не вписывающееся в общие закономерности совершенно. Происходит открытое чудо. Ну, вот мы привыкли к тому, что предметы тяжелее воздуха падают на землю, если их отпустить. Ну, вот мы кинули камень, он упал на землю. Кинули камень, он упал на землю. И так в течение нескольких тысяч лет кидали люди камни, они падали на землю. А тут вдруг человек кинул камень, а он вдруг вспорхнул выше и выше и вышел на околоземную орбиту. Это такое вот, это не отменяет того, что не отменяет закона всемирного тяготения, там, не отменяет того, что физических законов, которые работают во всех других случаях, произошло чудо. Так вот, то же самое, наверное, с этим поцелуем Эйсова. То есть его не могло быть. Но вот он произошел. Почему? Как он произошел? Вот так вот сработало это дело. Но это совершенно не означает того, что он перестал ненавидеть Якова. Так вот, в данном случае «нышика шел эмес» – это не то выражение, которого мы ищем. Потому что «эмес» – это то, что не подвержено изменениям. «Дишайла издону рейфвифл издонит гивендер эмес». То есть вопрос только в том, в каком ключе здесь отсутствовал «эмес» данного поцелуя фон «нышика». «Лейтнершн мандомар изофилу лишо лойна шакоби холлибей». То есть с точки зрения первого выступающего, тут не было вообще никакого эмеса. То есть он не поцеловал его от всего сердца вообще ни разу. И этот поцелуй, и в этот момент не произошло в нем вот такого решительного изменения, чтобы он поцеловал Якова от всего сердца. Он даст Рашби из Бейсишуа Ношек и Бехол Либей, а с точки зрения Рашби, вот в этот момент произошло чудо, скажем, раз мы уж так назвали это. Он его поцеловал всем сердцем. Норви Балда, Залоха, Ибо Едоша, Эйсов Сойнил и Янкер, но поскольку Алоха, что вот ненависть Эйсова к Якову, это Алоха, Изофила Бойса Шо, Издос Нидба Амитис, также и в этот момент это было все-таки не истинное что-то. Ну, как мы, скажем, ну, собственно, так мы и в быту говорим. То есть, если человек овладевает каким-то навыком сложным, и вдруг вот у него не получается, не получается, не получается, не получается, а потом вдруг раз и получилось. Это что? Это значит, что он обрел этот навык? Нет, дальше вот следует, там, у него 10 раз не получилось, 20 раз не получилось, 30 раз не получилось, потом раз, что-то вот как-то у него какое-то физкультурное упражнение там, он вдруг сделал. Ну, а потом опять 30 раз не получилось, еще 50 раз не получилось. То есть, ну, что-то получилось случайно. Это не истинное получилось. Хотя, если сфотографировать это, значит, успеть зафиксировать это, скажем, на киноаппарат, то скажут, о, смотри, он умеет это делать. Бейс, как, сальто какой-нибудь. Бейс. Вос Раши, второй момент, который понятен из наших рассуждений проведенных. Вос Раши бембрэнкник демлошен ассифрей шелифонейну нехпеху рахмов бейса шо. Почему Раши? Ну, то есть, ну, вот на первый вопрос мы бы уже сами ответили, второй, думаю, что тоже сами бы ответили уже. А почему Раши не приводит, ну, просто мы подчищаем, да, отвечаем те вопросы, которые мы задали по ходу пьесы, и пока что не прозвучали на них в явной форме ответы. То, что Раши не приводит, не цитирует сифрой, во всяком случае, как в большинстве изданий, в той форме, как в большинстве изданий сифрой выражается. Нех пехурахмов. Перевернулось милосердие его, то есть произошел переворот в нем. Валдос волдгемейн тазбеисы шоу изрнисрапых геворн фун сина и фареге шалахова амитис. Почему? Потому что вот такой оборот, он бы подчеркивал, что в Исаве действительно произошло полное изменение, то есть вот он действительно от ненависти перешел к истинной любви, к подлинной любви. Обердоис блейс нихмеру рахмов бейсишо, но с точки зрения Раши такого здесь не произошло, и даже по мнению Рашби, Эйсав не то, что полюбил Якова хотя бы на этот момент истинным образом. Это был какой-то всплеск, там, выброс чего-то там в кровь, скажем. То есть, это всего лишь нихмиру рахмов, разогрелось его милосердие в этот момент. Эрзен йенем момент, он геворн мита штаркер регешл рахм. То есть, он в этот момент разгорячился вот каким-то таким особым ощущением. Вдруг в нем что-то такое проперло, имеющее отношение к рахам. А, кстати говоря, между прочим, есть глубочайшая тема, которой мы достаточно регулярно занимаемся, которая иллюстрирует это в нашем служении. В самых Вов мы встречали ее даже неоднократно, в Ковец Майморим она тоже фигурировала. Когда мы с вами попадаем в ситуацию необычную с точки зрения духовной, которая нас поднимает до уровня, ну, буквально, вроде такого мироощущения цадика. То есть, ну, что это может быть за ситуация? Это ситуация какой-то великой радости или, наоборот, великого несчастья. Или ситуация, ну, молитва, вообще время молитвы. Вот время молитвы, особенно когда человек находится в ситуации общественной молитвы, всегда на него воздействует каким-то образом. Тем более молитва какая-то вот необычная, скажем, молитвы в Рош-Хашана, в Йом-Кипур, они человека, вдруг в человеке открывается вот такая способность к чувствованию, способность к восприятию божественности, совершенно несопоставимая с его обычным состоянием. Ну, мы же понимаем, что и этому были посвящены рассуждения, вот, и в самых Вов, и в других местах, мы понимаем, что это на самом деле связано не с действительными, истинными изменениями, которые произошли в человеке, что вот он поднялся на некий уровень и стал способен переживать присутствие божественности вот такой вот какой-то особой форме, или, скажем, его знания о божественности, они теперь... с нынешнего момента они воплощаются в эмоциональном мире, реализуются в эмоциональном мире, вдруг заработала вот эта связка разум, эмоции в нем, так, как, например, в цадике они работают. Нет, он выйдет с молитвы, и иногда, к сожалению, и, наверное, к сожалению, в большинстве случаев, ну, все пройдет, как будто и не бывало. То есть, это было действительно поднятие. Мы не можем сказать, что поднятие не произошло. Мы не можем сказать, что человек ничего не чувствовал. Он, да, чувствовал. И да, его разум стал работать вот в такой связи с его эмоциями, которая в обычной жизни для него недоступна. Но разве это истинное изменение? Конечно, не истинное. Это изменение, которое произошло под воздействием обстоятельств, которое было... ну, сфабриковано свыше, возможно, да. То есть, вот ему вдруг была предоставлена возможность такое почувствовать и получить от этого толчок вперед, там, значит, поддержку в служении, потому что грустно же человеку. Помните, мы описывали с вами работу Бейнуни, картина такая достаточно неприглядная, безысходная, что вот Бейнуни, он бьется со своей животной душой, но к результату никогда, в общем, может не прийти, если Всевышний не смилосердится над ним и не сделает так, что не поднимет его до уровня цадика, или, скажем, не, там, с точки зрения ибурны шомейс, без обеременивания душами, не сделает так, что его душа там подключится к душе какого-то цадика и вот таким образом поднимется на уровень цадика, то вот он обречен на то, чтобы биться своей животной душой, как вот, и, ну, ежедневно, помните, как у барона Мюнхгаузена там подвиг по расписанию, вот ежедневно вставать с утра и совершать этот свой трудовой подвиг, биться со своей животной душой и загонять ее обратно там за решетку, подавлять ее, пытаться с ней о чем-то договориться, ну, вот, это довольно такая картина, не вызывающая большого энтузиазма, на первый взгляд. То есть, ну вот, То есть энтузиазм, она, конечно, может вызывать, человек может понять что великую ценность этой работы, но это не очень приятное такое развлечение. А он на молитву Кипр пришел и вдруг ощутил себя, вот как бы ощутил вот этот свет, которого он искал. Это он света не видел в своей работе. То есть он занимался своим служением, но это служение, оно вот так не давало ему раскрытого контакта с Божественным Существом. А тут он его получил. Но это не истинное, тем не менее, это не истинная вещь. Гиммел. Эрис Магдим Аздос Штейт. Третья вещь, которую мы поняли из проведенных выше рассуждений. Эрес Магди, Маздос, Штейт, Биврайса де Сифри. Значит, начинает свой комментарий Раши. Помните, еще на прошлом уроке мы с вами прояснили, что начало комментария, оно является отдельной такой единицей. Вот когда Раши, уже объяснив, что поцелуй Исава, он был неистинным, и на это указывает Никуд, а вот Никут нам объясняет, как он был неистинным, и вот по этому поводу есть расхождение, то он предваряет дальнейшее рассуждение тем, что это расхождение приводится в Брайсе Сифрей. «Азой во волтнен гекент лернен, аздер лошен алоха гибе едуа». Алоха гибе едуа. На самом деле, вот, честно говоря, я не вполне представляю себе, что такое Брайса Сифрей. Сифрей – это такой алахический мидраш. Термин Брайса мне известен только применительно к Мишне. Означает он применительно к Мишне. Ну, там есть много рассуждений на тему того, что такое Брайса. Мишнаес – совокупность Мишн. Это совокупность законодательных решений, совокупность законодательных решений, которые были приняты еврейскими мудрецами, начиная, как я понимаю, с самого дарования Торы до времен Раби Игуда Аноси, который составил кодекс Мишны, можно разделить на две части. Одна – это те законодательные решения, которые избрал Раби Игуда Аноси для того, чтобы включить их в свой кодекс, которые обсуждались им в его ешиве, и вот мудрецы коллегиально, значит, выносили решение о том, под его руководством изучали эти законодательные решения и проясняли, какие из них являются наиболее общими, наиболее полными, наиболее, ну так если можно выразиться, интересными для того, чтобы включить их в этот кодекс предельно компактный. Другие родственные решения, которые не были включены в этот кодекс, а также те законодательные решения, которые не обсуждались в Ешиве Раби Игуда Аноси, они называются Брайса. Да? И вот, ну, имеют определенный статус, отличный от Мишны. Ну, хорошо, это вот работа с Мишнаес и Брайсес, это основная, наверное, наша работа, была основной работой мудрецов Геморы, и основная наша учеба, когда мы изучаем Талмуд. Так что такое Брайса Сифрей, я не знаю. Ну вот, слово Брайса, оно от слова бар, от слова внешний. Одно из объяснений этого слова «бар-миндейн», скажем, вне данного списка, скажем, в плане, что такое Брайса, с одной из объяснений Брайса, это вот те мишнаес, те законодательные решения, которые изучались вне Ешивы Раби Игуда Аноси, или которые оказались вне Мишны, вне кодекса Мишны, не были включены туда. Что такое Брайса де Сифрей? Ну, что-то вот внешнее в области Сифрей. Так вот, «Азой волтнен гекент лернен, аздер лошен алоха гибе едуа, иза алоха индем хелы кадраш шебетейра». Мы могли бы выучить, что когда Рашби говорит нам, это алоха, вот алоха, то, что известно, что Эйсов ненавидит Якова. Это алоха, которая находится на уровне драша, на уровне толкования, мидраш, понятно, это часть Торы, которая называется толкование, на уровне толкования в Торе. А Ройс Бренген Димасконов фундем драш, вынести, совершить вывод на основе толкования. Дерибер зогт Раши аздосас биврайса дисифрей. По этой причине Раши подчеркивает, что это брайса сифрей. Досис индемхалика алоха шебетейра. То есть, это имеет отношение именно к алохической части Торы. Оно, наверное, имеется в виду, что это брайса, приводимая сифрой. Как я, собственно, в первый раз я так и перевел. Потом я засомневался и решил, что если брайса де сифрой, то есть шель сифрой, то это может иметь в виду, что как бы в сифре есть какие-то более внутренние, более внешние, внешние части, скажем, в самом этом мидраше. Нет, наверное, вот ну, с точки зрения того, что здесь Рэбе объясняет, наверное, это имеется в виду, что это брайса, то есть законодательное решение, которое, законодательное решение из области брайтот, которая приводится в сифрой. То есть это Раши подчеркивает тем самым, что это относится к алахе в Торе. Сознита драшфун медраш, то есть это не толкование не алахическое имеется в виду, потому что, строго говоря, все законы, все алохасы, они приводятся на основе толкования. Так вот, это не неологическое толкование из мидраша. Нордозиза алоха индине атеира, но это закон из законов Тора, азейсов сойнил и янки в канал. То есть, это, вот эта вещь, она тем самым Раши подчеркивает, что это вещь, которая определяется с точки зрения, вот, в своей неизменности, как алоха, вот именно законодательная часть Торы, ее неизменность, подобно неизменности законодательной части Торы. Это в буквальном смысле закон, что Эйсов ненавидит Якова.